Народный адвокат.
Здравствуйте, дорогие друзья. Мы долго этого ждали, и вот, наконец, этот момент настал. Леонид Дмитриевич Ольшанский снова в прямом эфире. Мы ответили вроде как на все ваши вопросы неотвеченные. Да. Поэтому возвращаемся в прямой эфир, принимаем ваши звонки и сообщения, отвечаем на них прямо здесь, в прямом эфире. Собственно, Леонид Ольшанский, как всегда, у нас рядом с нами народный адвокат, почетный адвокат России.
Да, здравствуйте, дорогие друзья. Значит, как всегда, новости из парламента, из города и так из района. Значит, парламент принял поправки еще несколько месяцев назад, и мы готовимся все к 9 сентября, в следующее воскресенье, по всей стране, не только в Москве, по всей стране выборы. Кого выбираем?
Ну, в Москве мэра.
Мэра. В различных регионах, областях и краях губернаторов. В этих же регионах депутатов законодательных собраний, повторимся, краев и областей, а кое-где депутатов районных и сельских советов. Угу. Вот. Какие поправочки? Говорили мы не раз. Первое. Можете спать, курить, ловить рыбу до 10 вечера, до 22 продлен срок голосование.
Но лучше не курить.
Ну, я вам потом расскажу, из какого комедийного фильма пошли слова «перекур». Дальше. Голосовать можно за городом, даже находясь на, допустим, в 100 километрах от Москвы, построены павильончики, вот эти временные участки. Главное, приходи с паспортом. Угу. Все. В этом нет никакой липы, потому что голосует не житель Тверской области за москвича, а москвич голосует, просто находясь на той территории, где он на даче на своей сидит.
Так, просто. То есть никаких открепительных, ничего?
Никаких открепительных. Пришел, показал паспорт, угу. Все.
А если я не на даче, а на соседнем участке, могу так?
Не имеет значения, где вы находитесь. Вообще у вас дачи нет, вы по грибы пошли.
Или просто... Нет, нет, нет. А если я, ну, в Москве, просто не на своем участке, а на другом,
нет,
без проблем?
Номер не пойдет.
А, значит, это только для дачников?
Только для дачников. Нет, тут номер не пойдет. Нет. Это вы что ж хотите сказать? Вы в Москве живете на Тверской улице, а поедете голосовать Дегунина? Нет, это можно сделать на выборах президента. Или мэра. А вот в райдепутаты нельзя. Поэтому вот сейчас вот так вот. Везде можно будет проголосовать. Дальше. Наблюдатели не только от Общественной палаты России, но и от общественных палат регионов. Угу. Все. Дальше. Напоминаю всем, кто раньше мог выгнать, говоря простым языком, официальным языком удалить с избирательного участка? Просто представьте, говорил комиссии, ну-ка уберите этого товарища, он тут что-то не то делает. Сейчас уже давно мы поправки приняли. Удалить с избирательного участка может только суд. А сотрудники милиции, которые теперь официально полиции, могут не дать хулиганить, не дать там дотрагиваться руками до бюллетеней и так далее, и так далее. Но сразу хочу напомнить, наблюдатель может наблюдать, но дотрагиваться до бюллетеней он не может. До бюллетеней может дотрагиваться только член комиссии с правом решающего голоса. А с правом совещательного голоса опять писать жалобу, а руками трогать бюллетени нельзя. Стол можешь помочь передвинуть, когда начинается голосование, в качестве рабочей силы. Вот, так что у нас выборы пройдут по всей стране, я думаю, нормально.
Ну, как показали прошлые выборы, которые были президентские, они были самыми чистыми вообще за все время.
Да,
ни
да,
одного
да.
даже ни одного маломальского скандала.
Да.
И дай бог, чтобы так было дальше.
Теперь дальше. Я фамилии называть не буду, чтобы не сказали, что мы. Кое-где были суды по стране в разных областях. И суды оставили в списках кандидатов в мэры, в губернаторы, в депутаты, не поддавшись на иски оппонентов, что давай его снимать. Все. У нас избирательное законодательство такое, оно сейчас строгое. И оно все больше в пользу кандидата в те или иные депутаты. Ну, дальше. Во всех колониях и следственных изоляторах нашей страны происходит то, что одним словом называется пересчет. Мы приняли гуманные поправки, и сейчас они вступили в действие. Какие поправки? Напоминаем. Если ты сидел в тюрьме, она же следственный изолятор, и тебе дали колонию поселения для аварийщиков день за два.
Так.
То есть, грубо говоря, вот чтобы ясно было, год отсидел, считай, два отсидел. Если колонию общего режима, год за полтора. А дальше уже один в один. Поэтому... А есть в этом экономия государственных средств? Есть. Потому что человека за решеткой нужно кормить, поить, одевать и так далее. Кстати, сейчас по всей стране открыты уголовные дела. Мы не будем, так сказать, вдаваться в подробности, Ярославль или Владимир, но за избиение людей, за пытки, за то, что морили голодом, за всякие превышения власти, открыты уголовные дела против сотрудников колоний сотрудниками Следственного комитета. Так что порядок наводится. Все. Футбольный чемпионат у нас давно закончился. Я живу в Западном округе, это все знают, на Мосфильмовской улице. Значит, после этого чемпионата не осталось ни соринки, ни пылинки. Все. В Москве все улицы завешены в равных долях, так можно выразиться?
Ну,
в равных долях. Портретами и слоганами всех кандидатов в мэры Москвы. Ну вот у нас такие коротко новости.
Ну что ж, давайте тогда по вопросам вашим, да, которые вы, товарищ слушатель, да, задаете.
Так, есть вот, у нас звонок?
Да, Юрий к нам дозвонился. Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте, добрый вечер. Леонид Дмитриевич,
да,
когда вам по пенсиям вопросы задают, вы всегда говорите, а вот если человек работал в Африке? Ну, в Африке понятно, на Украине понятно. А если человек в Советском Союзе работал? Вот моя сослуживица месяц назад пенсию оформляла, ей не засчитали украинский стаж. Но дело в том, что она на Украине-то работала еще при Брежневе.
Я вам расскажу. Во-первых, я критикую, и сегодня критикую, некоторых сотрудников пенсионного фонда. У нас есть недобросовестные сотрудники и в ГАИ, и в следствии, и в пенсионном фонде. Какой хитрости они прибегают, я даже догадываюсь на 80%, что было с вашей знакомой. Раньше было просто. Труд, книжку на стол, записи есть, все. Теперь, начиная с 2002 года, какой порядок? Просто записи в труд-книжке мало. Нужно отчислять специальные взносы в пенсионный фонд. Поэтому первый вопрос, на который наскакивают кандидаты в пенсионеры, так их назовем, учреждение, где они работала, переселяла, перечисляла или нет? Вот ваша родственница или знакомая когда работала на Украине? Когда?
Ну, при Брежневе.
При Брежневе.
До 1982 года.
Да. Теперь дальше. Какой у них хитрый... мало секунд?
Ну, 30 секунд у нас до первого.
Два прикола у них. Два коварных приемчика. Первый. Что волоки справку с места работы. И многие люди не только с Украины, из Таджикской, Узбекской республики, из Прибалтики, все архивы не пойми где, не могут. И второй прикол, справка, что работал в пятом цеху, они говорят, не считается, должна быть печать завода. Вот такие коварные методики.
Народный адвокат. Родные перестали узнавать вас? Коллеги не уважают? Голова идет кругом? Хотите поговорить об этом? В эфире радио «Комсомольская правда» психолог Сергей Аракелян подскажет, как решить любую проблему. Ведь нерешаемых проблем нет. Телефон доверия. Каждый четверг в 0 часов 5 минут по московскому времени. Народный адвокат.
Возвращаемся мы в прямой эфир. Валентин Алфимов, Леонид Ольшанский. Отвечаем на ваши вопросы, которые вы задаете нам в Viber, WhatsApp, плюс 7-967-200-97-02. Это номер, соответственно, Viber и WhatsApp. И номер телефона 8-800-200-97-02. Мы в прямом эфире. Звоните, задавайте вопросы, соответственно, пишите в Viber. Постараемся ответить на все. Ну, если, конечно, получится, нет, ну, будем тогда уже как-то думать, когда все это сделать. Так, слушатель пишет нам: подаю кассационную жалобу. В районном суде вынесли определение об оплате судебных расходов ответчика. Как потянуть время и не платить, и дождаться, когда кассация отменит решение и вернет дело на новое рассмотрение?
Значит,
хитрый
если,
друг наш слушатель, да?
Если мы правильно поняли, если товарищ с терминами не перепутал, вторая инстанция – это апелляция. То есть, наверное, ему и вторая сказала платить. Он подал кассационную жалобу. Но какая подсказка может быть? Надеешься на третью инстанцию? Ну, не плати. Но мы в Государственной Думе проводим поправки о том, что кассационная инстанция по аналогии с арбитражным судом будет автоматом. Но сегодня кассационная инстанция, в скобочках, третья ступенька, она же не автомат. Первая инстанция – раз. Вторая инстанция – апелляционная. Ну, в Москве, если первая инстанция – районный суд, то вторая – городской. А третья инстанция в Москве – это президиум суда. Это вот судья, которая работает в президиуме суда, это ее право вынести на рассмотрение третьей инстанции – или отказать.
Угу.
Значит, в Государственной Думе, напоминаю, принятый под руководством Павла Владимировича Крашенинникова, подготовлены поправки и приняты. О чем? Что будет несколько межтерриториальных апелляционных судов и несколько межтерриториальных кассационных судов. Это значит, что проиграв Мосгорсуд, вы напишете кассацию не в президиум Мосгорсуда, а в пятый или в седьмой или в третий кассационный суд. И, может быть, вам поехать придется, ну, скажем, в Тверь. Но тогда вы уже не будете петь песню, во имя чего все делается, чтобы судей оторвать от исполнительной и вообще от властей города, области, края. Вот такой наш ответ.
Так, дальше идем по списку. 8 800 200 ровно 9702. Геннадий, здравствуйте.
Добрый день.
Да, здравствуйте.
Уважаемый мэтр, ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. 1 июня 2017 года московский арбитраж признал меня банкротом.
Ну.
И после этого вступила следующая стадия реализации имущества. Сколько эта стадия может длиться и обязана ли служба судебных приставов снять все ранее наложенные на меня ограничения на основании решения суда?
Стоп. А решение суда сказало снять ограничения на вас?
Да, конечно. Признать, вот так и написано в решении, признать все ранее наложенные на меня взыскания несостоятельные и недействительные.
Ну, так что, так это азбука. Вы берете копию, нет, Мосгорарбитраж. А вторая инстанция была?
Нет, не было.
Не было. У вас вторая печать стоит на решении суда, вступила в законную силу?
Да, конечно.
А исполнительный лист вы взяли?
Исполнительный лист, он находится у моего финансового управляющего.
Ну, значит, неважно, у кого он находится. Для любого органа документов должно быть два. Решение суда, исполнительный лист. А раз вы говорите, что судебный пристав на вас наложил ограничение, значит, вы идете с исполнительным листом к судебному приставу, себе делаете ксерокопию, говорите: дорогой друг, вот прими и на втором экземпляре распишись. И душить надо судебного пристава. Что ж тут неясного?
А сколько с момента решения суда может идти реализация имущества по времени?
Да сколько угодно она может идти. Но, как правило, в районе 3 лет. А вы что, значит, исковое заявление вы написали. В законодательстве о банкротстве вы разобрались. А сколько может идти реализация имущества, вы не разобрались.
Ну, не я был инициатором банкротства. Инициатором банкротства был банк, где у меня кредит, видать, наверное, для списания плохих долгов.
А имущество после... они чье хотят теперь реализовать? Ваше?
Ваше, конечно, мое же.
Так, минуточку. А вы были... взяли в кредит. Взяли вы кредит как физическое лицо или как фирма?
Да, 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 да. Как физлицо.
Слушайте, а я не услышал в вашем вопросе традиционного аспекта. Ведь обычно банк подает в суд, выигрывает его, что вы должны столько-то плюс штраф, плюс пени, и начинает через судебных приставов, через коллекторов выдирать с вас эти деньги. Чего это вдруг, по какому такому блату пошли по линии банкротства?
Ну, видать, надо для списания плохих активов, так как это длится около 10 лет.
А скажите, а вам что плохого вот от того длится более 10 лет? Какой вам негатив официальный?
Да никакого негатива нету, просто, как я понял, когда все долги списываются, ты освобождаешься от всех ранее наложенных на тебя обязательств.
Значит, все, вы своего счастья не понимаете, сколько я веду передачи, я такого иска и такого поворота дел еще не видел, поэтому я думаю, что я еще не знаю всех аспектов вашего дела и до конца в передаче не разобраться, но вам нужно, раз вы хотите ограничения снять, повторяю, исполнительный лист и душить судебного пристава. Едем дальше.
Уважаемый Леонид Дмитриевич, бывшая жена прописана в Воронеже в моей квартире и в Мюнхене. Вот такая у него жена, у нашего слушателя. Пенсию получает по карте и просит не выписывать, потому что не сможет, собственно, получать за границей пенсию. Это правда? Сергей из Воронежа спрашивает.
Думаю, что скорее правда, чем неправда. Думаю, что какие-то основания там есть. Человек живет... И все. Я думаю, что она... надо еще понять, сколько она пенсии получает. Но мое чутье такое. Если вы не разругались, что называется...
Совсем в хлам, да?
Совсем. И минимальный элемент гуманизма есть. Ведь для чего выписывают? Давайте мы определимся. Или я хочу приватизировать квартиру, а без согласия второго человека, третьего, не могу. Раз. Или кто-то, вторая жена уже поджимает. Она на бумаге прописана, ее нету, выписать всегда успеете. Плюс ей, наверное, все-таки не 20 лет, судя по всему.
Ну, если пенсию получает, то да. И живет в Мюнхене.
Да, поэтому уже бог с ней уже, пусть будет. Может быть, там дело еще связано как-то с гражданством. Плюс человек, может быть, себя не уверенно чувствует и... планирует в голове вернуться. Ну, мое чутье тут больше не адвокатское, а общечеловеческое. Давайте-ка оставим в покое.
Угу. Есть у нас еще один звонок.
Давайте.
Александр, здравствуйте.
Давайте.
День добрый, уважаемая студия.
Слушаем.
Леонид Дмитриевич, да. У меня к вам такой вопрос. 25 июня я отправил в городскую прокуратуру письмо с просьбой уведомить меня, на основании какого закона управляющая компания стала включать в платежку о коммунальных услугах ТО «Газовая плита». Значит, не получив ответа до 4 августа, значит, то есть 40 дней прошло, я отправил письмо в областную прокуратуру.
Подождите, значит, подождите, подождите, стоп. В городскую прокуратуру, да?
Да.
А вы где живете, в Москве?
Город Королев.
Подождите, а город Королев, при чем тут прокуратура города Москвы? Или вы отправили в городскую прокуратуру города Королева? Куда отправили?
Я в городскую прокуратуру города Королёва отправил.
Ага, скажите мне, пожалуйста, что вам помешало пойти классическим путем, которым я советую уже 10 лет, как веду передачи? Одеть шлепанцы на ноги, бантик бабочка не нужно, приехать в приемную прокуратуры Королева, дать экземпляр. На втором девочка бы, дежурный прокурор бы расписался, поставили бы штамп, и уже давно был бы ответ. Что вам...
Леонид Дмитриевич, я все так и сделал. Одел тапочки.
Так вы же мне сказали отправил. Вы же мне сказали...
Ну, я назвал отправил, то есть отвез туда.
Это им, разные значит... вещи. Отвез.
Ну, суть не в этом вопросе.
Минуточку, значит, минуточку. Не... У нас передача. Всех мы должны консультировать. Вот, понял, вы, вот вы должны были...
4 августа, то есть 40 дней, я не получил ответа.
Так меня послушайте. Меня августа... на секундочку послушайте. Мы сейчас двинемся дальше. Через 3 дня после сдачи письма в мэрию, в прокуратуру, куда угодно, вы должны были, это мой совет, позвонить и сказать: «Девушка, моя фамилия Сидоров, какой мой входящий номер и кто, какой помощник прокурора занимается?» Их надо было теребить.
Народный адвокат. Не так важно, о чем люди спорят. Важно, как и где они это делают. Радиорубка. Самый беспощадный проект. Радио «Комсомольская правда». По четвергам с 6 вечера по Москве. Народный адвокат.
Итак, мы возвращаемся в прямой эфир. Валентин Алфимов, Леонид Ольшанский. Отвечаем на вопросы. С Александром мы не закончили, да, потому что мы начали там с... Очень, в общем, издалека зашли. Александр на связи. Все-таки ваш вопрос, Александр. Я вот, честно говоря, так и не услышал его.
Я вопрос такой. Я хотел бы знать.
Так, минуточку. Как... Значит, первое. Надо искать исполнителя. Дальше. Надо было все-таки... Еще раз пойти. Дальше. А вы написали жалобу в областную прокуратуру. Мол, прошло 40 дней, а ничего не делается. Нет ответа.
Нет. Успокойтесь. Вы меня послушайте. Я бы написал в областную прокуратуру 4 августа. 9 августа они получили мое письмо. 16 августа они уведомили меня, что мое письмо рассмотрено и отправлено назад в городскую прокуратуру. 29 августа я получил это письмо, их ответ. Я хотел бы знать, 30 дней с какого дня считать? С 4, с 9, с 16 или с 29?
30 дней считается с момента регистрации вашего письма в том органе, куда вы подали. Если вы подали, как вы говорите, в Калининградскую прокуратуру, в Королевскую, на личном приеме, значит, 30 дней с момента, когда вам штамп поставили.
Вы не поймете, я не мог быть в областной прокуратуре. Областная прокуратура получила 9 августа.
Ну, прекрасно, вот 30 дней с 9 августа.
А, то есть, когда они получили мое письмо, 30 дней надо отсчитывать. А что они там кому пересылают, это уже не имеет никакого
значения. Они начали работать, а тот орган, в данном случае Королевская прокуратура, опять 30 суток с того момента, как получили новое письмо. Все, едем дальше.
Да, едем дальше. Обращалась в юридическую компанию помочь мне снизить судебные расходы. Мне предложили повторно написать жалобу в Кассационный суд краевой. В рассмотрении жалобы первичной было отказано. Потом подготовили документы в Федеральный суд. Краевой суд повторно заявление не принимает. Федеральный не рассматривает. Если дело не рассмотрено, соответственно, в краевом суде. Еще убедили, что неправильно рассчитана страховая пенсия. Перерасчет пенсии нецелесообразен. Акт при приема работы подписывала и отправляла по скану. Перечень подготовленных документов получила по электронной почте позднее. Документы отправил по месту назначения. Могу ли я что-то исправить? Вы что-то поняли, Леонид Дмитриевич?
Я понял, что человек 3 вопроса.
Как рассмотреть дело в краевом суде?
3 вопроса объединил в один. Значит, человек видно, он нам не сказал главного. Вот вы как поняли? Он проиграл первый суд и теперь движется в краевой.
Ну, раз движется в краевой, значит, проиграл.
Нет. Да, нет, есть еще и второй вариант. Что человек решил, что по первой инстанции у него такое важное дело, что его по первой инстанции должен слушать краевой суд.
А, то есть сразу туда. Сразу наверх.
Ну, например, человек баллотируется в губернаторы края. Угу. А ему отказывает избирательная комиссия в регистрации. Значит, по первой инстанции будет слушать краевой суд. Угу. Но, если мы встанем на точку зрения, человек неправильно оформил. Или третий вариант. Мы же говорили, что если дело гражданское, пока еще, а не арбитражное, вынести в краевой суд на кассационную инстанцию, это право судьи, которая там работает, но не обязанность. Может быть, отказывают вынести. Вот как мы понимаем.
Дальше идем. Стоял на светофоре, впереди стоящая машина вдруг покатилась назад и задела мою машину бампером. Ну? Повреждений почти нет, только номер слегка согнулся. Да. Решили договориться на месте. Виновник мне дал несколько тысяч на ремонт бампера, а с меня взял простую расписку на небольшой бумажке, что типа я претензий не имею.
Понятно.
Имеет ли какое-то юридическое значение такая расписка, и нужно ли ее обязательно заверять? И можно ли было привлечь виновника после того, как он уехал? Ну, простите, да, Леонид Ильич, да. Вы сейчас ответите с юридической точки зрения, да. Но чисто с человеческой точки зрения, когда человек тебе дал денег, а ты написал ему расписку, пусть даже она ничего не весит, хотя она весит, насколько я знаю, и после он уехал, и после этого подать на него в суд, это свинство.
Да.
Это
И можно даже получить по голове.
Ну, по лицу. Да. То есть не то, чтобы отбить голову, пощечину я бы с удовольствием влепил.
Да, это первое. И второе. У нас все-таки есть Европротокол. Я против него туда-сюда. Угу. Ну, так вот он, Европротокол, только мы решили не...
Не через страховую, а сами.
Сами. И самое главное, что человек открыто заявляет о своих взглядах. Ведь люди, когда хотят убить, украсть или вот так вот схимичить мелко, они же, как правило, не говорят некрасиво. Угу.
Так все-таки, а что касается расписки?
Расписка имеет значение, даже не сомневайтесь. Хочу напомнить, что по всем процессуальным кодексам любой документ имеет силу доказательств.
Угу. Ольга, здравствуйте.
Добрый день, Леонид Дмитриевич и Валентин. Так. У меня к вам обоим просьба оказать помощь.
Оля, вы еще Александра забыли, нашего звукорежиссера.
Так, давайте.
Ну да, Валентин, у вас есть приложение «Комсомолки Москва». Вот можно тоже экспертов тоже как бы подключить к этому вопросу. По всей Москве поменяли асфальт, и в том числе на тротуарах.
Ну
что, да, значит, ну что они натворили? То есть они сделали, я разговаривал с Сергеем Николаевичем, это замначальник автомобильной дороги Москвы.
Понятно.
Вот, потому что проблема в том, что, значит, поменяли бордюрный камень, опустили его на 20 сантиметров ниже.
Так.
И как Сергей Николаевич говорит, что это стандарт по всей Москве, бордюрный камень 15 сантиметров.
Ну.
Но они остановки автобусные тоже опустили. И Сергей Семенович нам поменял автобусы синие с низким выходом, полом.
Так.
Мы раньше
пока все сходится.
Да, мы раньше выходили из этих автобусов ровень в ровень с тротуаром на остановках.
Так.
А теперь они по всей Москве все бордюрные камни опустили на 20 сантиметров вниз.
И
мы теперь выпрыгиваем из автобусов на 20 сантиметров. Мы пожилые люди, с тележками выходим.
Понятно все. Это вопрос не юридический, а технический. Нас будем исходить из того, что нас слушают миллионы, и будем исходить из того, что ГБУ «Автомобильные дороги города Москвы», которые всем этим занимаются, к вашей точке зрения прислушается и чуть-чуть что-то подправит.
Да. Дальше идем. Можно ли лишить родительских прав родителя, у которого дети уже совершеннолетние? Данный родитель не платил в свое время алименты, образовалась большая задолженность после того, как давно привлекался к уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты алиментов. Можно ли при таких обстоятельствах, соответственно, сейчас лишить родительских прав?
Нет, уже не получится по 1000 аспектам. мы не будем нашу передачу превращать в пленум Верховного суда. Но если коротко...
Слушай, если ребенку больше 18, там родительские права уже, по-моему, да, особо ничего нет.
Да, все сам может делать. Не получится.
Да, но самый интересный момент, я, кстати, этого не знал, кто-то вот мне сказал, что даже если родителя лишают родительских прав,
так,
то это не означает, что он не должен будет оставить наследство ребенку. Потому что наследство остается.
Нет, минуточку. Наследство остается, но ему никто не может запретить, хоть лишенному, хоть не лишенному, написать завещание, условно говоря, на вас.
Да, безусловно, но ребенок все равно остается наследником.
Наследником, ну, если нету других бумаг.
Да, так, 8 800 200 ровно 9702. Алексей, здравствуйте.
Доброго дня.
Здравствуйте, слушаю.
Не совсем обычная ситуация у меня.
Так.
Во время Чернобыля, во время взрыва Чернобыля, понятно, я отбывал наказание.
Так.
Это было в городе Коростень, учреждение ЯГИЛ 309-71. В этом учреждении, это единственный лагерь Украины, заходит железная дорога, рельсы заходят, есть даже вокзал.
Только
без железнодорожной кассы. Именно в этом лагере переплавили весь металл, вывезенный из Чернобыля. Весь, полностью. Цветной, золото, серебро, все что угодно. Это громадная территория. Так. Именно в этот лагерь были привезены все станки.
Ну, а облученный металл, радиоактивный, да?
Так.
Конечно, да. Мы делали разные вещи. Мы делали сковородки чугунные, на которых до сих пор вся Россия с удовольствием жарит картошку. Куда шла продукция? Китай, Монголия, Белоруссия, Россия.
Так. Ну.
Вот. У меня единственного человека в Крыму, я из Севастополя сам, у меня единственного человека в Крыму было удостоверение чернобыльца. Так. Но вместо ликвидатора, хотя нам обещали звание ликвидатора, все, мы работали на этом производстве.
Так.
В те времена существовал закон, минимум 3 года такой вот каторжной работы.
Так.
Вот. И вы обеспечены государством до конца дней.
Так, вам какое удостоверение выдали? Что в нем было написано?
Мне выдали удостоверение, что я какой-то там пострадавший.
Ну, пострадавший.
Вот. Это было... Да, что я пострадавший какой-то там последней категории, номер удостоверения, все. Затем у меня взяли это удостоверение на обмен украинского образца здесь, в Севастополе, и больше я его в глаза не видел по той простой причине, что я не принимал гражданство Украины. Я 25 лет прожил без документов в Севастополе, не имея документов, ничего. Вы представьте ситуацию какую.
Ой, подождите одну секунду, подождите, товарищ дорогой.
Да.
А вы что, не имели паспорта, когда вы вышли из...
Нет, вот... я имел паспорт СССР, но вы понимаете, что такое добровольно-принудительно...
Одну секундочку. Из вот этой вот колонии в каком году вышли?
В 90-м году.
В 90-м году. В нем стоял штамп о прописке?
В том-то и дело. Там написано в бумажке, что отбывание наказания не является местом проживания. Вот сейчас как придумали.
Не, минутку. Вы меня слушаете, я же все понимаю.
Да.
Когда вышли из колонии, вам паспорт спецчасть отдала или нет?
Конечно, отдала.
Едем дальше, время горит. Так. А штамп о прописке в Севастополе в нем оставался или вы были выписаны?
Конечно, оставался. Я был в Севастополе все это время.
Так. Когда у нас СССР распался, вы гражданство Украины не взяли и паспорт украинский?
Нет, я его не брал. Гражданство Украины я не принимал.
А как же вы жили все эти годы?
У себя на даче, питаясь собственными растениями.
Все, я понял. Значит, теперь надо обратиться и в военкомат, и в Собес. Вы сейчас живете где?
Обратился в Собес, они мне отказали. Они написали, что отбывание наказания не является местом проживания. Все, это бесполезно.
Нет, а что же вы от меня хотите? Я могу вам только посоветовать одно. Ясно, что вы были подвержены этой радиации. Надо писать и не стесняться писать президенту России.
Давайте небольшой перерыв, через 2 минуты мы вернемся.
Народный адвокат.
Магеллан прошел вокруг света за 3 года. Его знает весь мир. Фок и Паспарту потратили 80 дней и про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали, что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников». Отправляемся 30 августа в 12 часов по московскому времени.
Народный адвокат.
Итак, возвращаемся мы в прямой эфир. Валентин Алфимов и Леонид Ольшанский. Отвечаем на ваши вопросы, которые вы нам задаете. Так, я думаю, что один звонок мы, наверное, еще примем в этой части. Так будем на ваши сообщения отвечать. Пьяная женщина напала на улице и сильно укусила. Ее привлекли к административной ответственности. Ну? Можно ли взыскать с нее компенсацию за моральный вред и как?
Можно. Значит, взять постановление судьи. Поставить вторую печать судьи вступила в законную силу. Это называется юридическим языком за научное слово, но я его 100 раз говорил, преюдиция. И написать: укусила, признана виновным постановлением судьи от такого-то числа, такого-то района. Прошу взыскать моральный вред, а можно еще и на лечение взыскать. Можно.
Добрый день. Счетчик воды у ИП не поверен, но исправен. Насчитали 400 тысяч за придуманное потребление. Как быть? Суды на стороне водоканала. Они будут.
Значит, я говорил из передачи в передачу. Если счетчик не проверен, не перепроверен, тогда не считают по нормативу. Норматив, как правило, больше истинного потребления. Эти 400 тысяч могли образоваться за несколько лет. И раз уже суды рассматривали, ничего не сделаешь. Значит, или вы будете платить по нормативу, или вы вызовете фирму, которая имеет лицензию, она проведет проверку счетчика, поставит пломбу, и раз в несколько лет вы будете проверять, ну, да, и не спать.
Елена к нам дозвонилась. Здравствуйте, Елена.
Слушаем.
Добрый день.
Слушаем.
Вот у меня такой вопрос. После смерти одного из...
Супругов.
Нет, ну, мать у нас, да? Осталось наследство. Наследство оформлено, и каждому досталось по половине, значит, общей долевой собственности.
Ну, понятно. Кто, двое детей у матери, да?
Ну, да.
Так. Угу. Ну, правильно.
Вот, скажите,
все.
Скажите, вот что такое понятие общедолевая собственность?
Ну как, вот если или два, или три, или четыре человека, это общедолевая собственность.
Да.
Не один...
А вот скажите, я вхожу вот в круг этих наследников.
Так.
Вот если какая-то ситуация, например, один, вот у нас осталось двое, так, с одним человеком, он тоже входит в этот круг, да, наследников, одна вторая, вот, ну, с одним у нас что-то происходит.
Отвечаю, значит, я как нотариус беру документы умершего и смотрю, какие вы к нему имеете отношения. Если это ваша родная сестра, например, а у нее есть сын, то в первую очередь получит сын. А если никого нету умершего, значит, получите вы. Главное не то, что вы сособственники, а главное, какие ваши родственные отношения. Понятно?
Понятно. Но если вот мать и дочь...
Извините, две
сестры.
Две сестры. Так вот, если одна скончалась, я как нотариус буду смотреть. У скончавшейся какие есть кроме вас родственники? Если есть у нее сын или дочь, то они получат.
То есть, в первую очередь.
Да. А если их нету, тогда уже вам.
Ясно.
Дальше идем.
Так,
здрасте.
Письмо у нас вот есть.
Давайте, да, конечно, ваше письмо, эпистолярный жанр. Кстати, там, да, от руки письма тоже пишут.
Значит,
что и вы делаете,
Вакушкина Дина Николаевна, инвалид второй группы, ветеран труда, стаж работы 50 лет. Значит, и вот на конверте написано: город Дзержинск. Ну, я такого варварства по отношению к пожилому человеку не видел. Значит, мой сын продал квартиру в городе Кетове каком-то. И сделал себя собственником. Я этого не знала. Зачем давала доверенность? Купил мне квартиру в городе Дзержинск, в которой я проживала. Потом якобы ремонт перевел к себе. Заселил туда свою дочь, мою внучку с семьей и сделал ее собственником. Ну, а теперь не платит внучка, и суд объявил платить и внучке, и ей. Значит, если собственник внучка, тогда суд не может платить. Вероятно, что-то пополам или вы собственника, а внучку туда прописали. Она говорит, что же делать? Уже не сделать ничего, просто не платить. И судебный пристав тоже, она пишет, я ходила к судебному приставу, а те говорят, договаривайся с внучкой. Но если внучка не платит, что ты тут сделаешь? Это тот случай, когда адвокат и депутат помочь не могут.
Так, дальше идем по списку ваших вопросов. Вот очень просит Леонид Дмитриевич, ответьте, пожалуйста. Я, правда, не знаю, как вы на это будете отвечать. Подскажите, пожалуйста, где можно увидеть нормы на сельхозработы, такие как дискование, пахота и так далее. Как это оплачивается?
Ну уж воистину мы наизусть знать не можем. Значит, а зачем вам нормы? Вы, если работаете в колхозе, совхозе или у частного предпринимателя, вы должны писать договор, что за каждую гайку столько-то, там, за каждый сноп сена столько-то. Вам нужно договариваться, или вас условия устраивают, или нет.
Так, дальше. Здрасте, я инвалид первой группы, получаю пенсию по инвалидности. Судебные приставы наложили арест 30%. Постановление Верховного суда, они не знают. Ссылался на вашу передачу, нам слушатели
говорят.
Сказали, что бред. Это приставы сказали.
Значит, это не бред. Повторяю еще раз. Верховный суд России сказал. Это было опубликовано и сказано, что с пенсии брать деньги можно. Выплата по инвалидности есть особая мера социальной поддержки граждан России, и брать с нее нельзя. Поэтому действие судебного пристава надо обжаловать сначала в районный суд и выше, и будет выигрыш. Устно вообще ничего не делается. Пишите в суд о жалобу на действия судебных приставов.
Как сделать, чтобы к материалам дела обязательно приобщили заключение независимой экспертизы, сделанной помимо суда?
Нам, правда, не сказали, какое дело, уголовное или гражданское. Но объясняю. Любой суд, и арбитражный, и уголовный, и гражданский, начинается с того, что судья стреляет из пулемета бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. А если разложить на строчки, разъясняю вам ваши права, вы можете пользоваться услугами адвоката, участвовать в рассмотрении дела, представлять доказательства, заявлять ходатайство. Вам ясны ваши права? Да, ясны. Вот тут же человек встает и говорит, лучше и письма писать, у меня ходатайство, прошу приобщить, это классическое ходатайство, приобщить к материалам дела материалы экспертизы на 5 листах, на 7 листах.
Все. Может ли внук пропавшего без вести в Великую Отечественную войну получать деньги по потере кормильца или еще что-то? Если да, то как все это оформить?
Ну, только вдумайтесь в слова. По потере кормильца. Значит, кормилец бывает, как правило, у жены, которая с ним жила до войны, до того, как он ушел на фронт, точнее говоря. Или ребенок. Бывает мать. Но уже все ж прошло. Он не был вашим кормильцем. Я даже предполагаю, уважаемый...
Если вы родились до войны,
да, так сколько
и он был
лет?
Ваш дедушка, единственный опекун...
Да. Значит, судя по всему, ничего не получится. Но я, с другой стороны, могу сказать, сколько я видел сейчас вдов уже тоже в возрасте в серьезном, ветеранов Великой Отечественной войны. Я с ними шел в собес, в 3 минуты выдавали удостоверение. Вдова ветерана, и пенсию увеличивали.
Так, у нас осталось буквально 30 секунд, давайте подводить итоги.
Значит, выборы на носу, все идем на выборы, кандидатов много, найдете себе по душе кандидата в мэры, в губернаторы, в депутаты районных, городских, областных советов. Выборы будут проходить, и мы еще в следующий год скажем, до 22 часов. Успеете и грибы собрать, и в участок забежать.
Ну, в общем, да, друзья, все на выборы. Голосуйте за того, кого считаете нужным, а Леонид Ольшанский вернется к вам в следующую субботу.
Народный адвокат. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.